Итак, сегодня первая лекция из цикла «Культурология» в новой школе МХАТ. И давайте мы поговорим о базовых представлениях, что такое культура. На самом деле, когда мы говорим о культуре, да, любое определение, любое постижение, чего бы то ни было, в сфере рассудка, в сфере рациональности обязательно начинается с поиска антитезы. Потому что в зависимости от того, что мы противопоставляем тому или иному высказыванию, зависит его смысл. То есть вот когда мы какой-то тезис, любой тезис становится понятным, когда мы определяем антитезис. Ну, например, когда мы говорим «мужчина», например, вот мы говорим, значит, высказали слово «мужчина», и смысл этого высказывания «мужчина» приобретет в том случае, когда мы достроим это высказывание «а не». Ну, всем приходит в голову «мужчина, а не женщина». Да, это верно, это чаще всего так оно и бывает, но еще есть ведь «мужчина, а не ребенок», например, «мужчина, а не старик». Мужчина, в некоторых языках мужчина слово это то же самое, что человек, а не зверь. Мужчина, а не там, ублюдок, например, если речь идет о плохом поведении какого-то человека. То есть в зависимости от того, что мы поставим после «а не», вот от этого зависит то, что мы, о чем мы будем говорить. Поэтому на самом деле, вот, когда мы говорим там, «свет, а не тьма», например, да, это довольно просто. Но в некоторых случаях там свет, если речь идет о светской жизни, например, да, получается, что свет, а не дух. Или светский мир, а не светское развлечение, а не религиозное, духовное, моральное или терапевтическое. То есть вообще слово, любой термин предполагает «а не». Это я вам рекомендую с точки зрения всего. Вот когда вы будете, например, думать о театре. Театр – а не. Актер – а не. То есть, вот, если вы хотите сказать «я актер», «актер, а не кто». И вот в зависимости от того, что вы поставите там, «актер, а не дворник», например, это будет одно. «Актер, а не чиновник», будет другое. Вы по-разному определите свою профессию. То есть, вот это вот принципиальный метод, который я рекомендую использовать. Есть и более сложная модель, так называемый семантический квадрат Греймаса. Поинтересуйтесь, кто, кому интересно. Семантический квадрат Греймаса еще более усложняет эту модель, потому что в нем описывается более такая именно квадратная модель. То есть есть А, есть не А, и есть не А, которая общая, и есть не А, которая конкретная. То есть любой под слово «не мужчина», например, подходит целый ряд явлений. Мы их можем их все включить, всех в каком смысле, когда мы говорим «нет, это не мужчина». Одновременно, всякий раз, когда мы говорим о речи и дешифровке какого-то высказывания, мы всегда ставим туда на это место, а не что-то конкретное, а не что-то общее, не что-то такое вот цельное. Поэтому вот квадрат Греймаса семантический, точно так же у «не а» есть тоже значение, потому что если не мужчина, то согласитесь, что там не обязательно, да, то есть по отрицанию «не мужчины» не обязательно будет женщина, а еще может быть не мужчина. Что представляет собой не мужчина? Недостаточно вычесть «не» из «не мужчина», чтобы получить мужчину. Вполне возможно, что не мужчина, а отрицание «не мужчины» будет что-то еще какое-то особенное. Вот эта вот сложная модель квадрата Греймаса, семантическая, смысловая. Семантика – это наука о смыслах слова, смыслах высказывания. Она имеет очень большое значение. Вот я вам предлагаю этот семантический квадрат Греймаса освоить, и тогда у вас любое ваше размышление, любое ваше высказывание, что бы вы ни говорили, приобретет дополнительные измерения. То есть вы будете серьезнее и основательнее относиться к любому делу. Итак, когда мы говорим понятие «культура», надо в дисциплине культурологии поставить «а не что». Конечно, много того, что не попадает в сферу культуры. Мы не будем сейчас этих перечислять, длинные списки, но мы сейчас говорим о том, что в этой дисциплине, с чем культура, чему культура противоположна. Для того, чтобы понять, чему она противоположна с самого начала, потом это забудется, потом мы забудем об этом противопоставлении. Но вот если мы будем его удерживать, нам будет очень многие вещи яснее. Так вот, понятие культуры дано в противополагании слову «природа». Культура, а не природа. Вот это очень важно. Вот это надо записать, эту пару. Культура, а не природа. То есть культура соотносится со своей противоположностью, или в качестве своей противоположности постулирует природу. У одного из крупнейших антропологов, Леви-Стросса, Клод Леви-Стросс, я вам тоже рекомендую, это гениальный человек совершенно, его структурная антропология книга, немножко сложная, но очень важная, и его замечательная серия книг «Мифологики», вот это я вам рекомендую, «Мифологики» называется, блестящие, блестящее описание традиционного общества. И в одном... Да, он занимается архаическими народами, но он занимается как раз с точки зрения того, что является корнем культуры. Потому что когда мы переходим к высоким, таким сложным уровням, таким развитым, детализированным, нюансированным формам культуры, истоки и корни культуры, они уходят слишком глубоко, мы их не видим. А без этого мы не понимаем сути того, с чем мы имеем дело. И поэтому в поисках истоков человеческого общества, в поисках понимания структур человека, его поведения, его сущности, его отношений с другими людьми, его жизни и смерти, тех ценностей, которые он создает, институтов, которые он создает, Клод Леви-Стросс и антропологи обращаются к примитивным обществам. Но не потому, что они интересны для них сами по себе, а потому что в них антропологи и социологи понимают, постигают корни того, открыто корни того, что потом уже представляет собой сложный институт. Изучая архаическую религию, они понимают развитые религии. Изучая архаические ритуалы, древние ритуалы, они понимают современные ритуалы. А изучая общественные отношения в примитивных обществах, они потом, вот отталкиваясь от них, понимают с их помощью, дешифруют и интерпретируют сложнейшие социальные модели, которые уходят вот в эти корневые общества. И вот, изучая в мифологиках Клод Леви-Стросс разного рода архаические культуры, он как раз и говорит, что противостояние культура-природа мы встречаем уже в самых примитивных народах. То есть это нечто фундаментальное. И до сих пор, когда мы говорим культуру, мы подразумеваем противоположность природы. Эта противоположность так или иначе в той или иной форме, не в этих, естественно, терминах, а в самых разнообразных терминах, встречается в любых типах обществ. Вот это вот принципиальный момент. Культура и природа. Интересно, как Леви-Стросс, Клод Леви-Стросс в одном из томов мифологик, который описывает это с помощью архаических терминов. Он называет этот том «сырое и приготовленное». Сырое и приготовленное. И из его точки зрения в способе приготовления пищи мы можем увидеть вот эти базовые представления о культуре. Как есть продукты, которые мы поедаем сырыми. И в этом отношении вот эти сырые продукты, которые мы едим, какие-то травы, ягоды, фрукты, овощи, то есть то, что мы не готовим, то, что мы что уже находим готовыми к принятию в качестве пищи, вот это сближает нас с животными. То есть это в каком-то смысле пища природы. И вот любое поедание неприготовленной пищи фактически обнаруживает в человеке звериное измерение. Коровье или хищническое, потому что есть же можно и сырое мясо, например. Тоже вот есть такое вот. Тартар, блюдо, например. Вот это как раз те формы пищи, которые не приготовлены, они связываются с мифологией, если угодно, природы. Потому что есть две мифологии по Леви-Строссу. Есть мифология природы и мифология культуры. Есть мифология о том, что находится внутри, и о том, что находится вовне. Внутри находится культура, это очень важно, с точки зрения базовых мифов. Вовне находится природа. И вот сырое, как таковое, сырое представляет собой среди форм пищи, сырое представляет собой природу. Альтернативой сырого является приготовленное. Причем тоже здесь интересно, что приготовленность может быть разная. То есть вот если мы готовим какой-то продукт для принятия в пищу, в архаических обществах, говорит Леви-Строс, можно построить некую шкалу культурности пищи. И вот градиентную шкалу, некоторую иерархию того, что более приготовлено, а того, что менее приготовлено. Здесь Леви-Строс приводит следующий момент. Наиболее разрушительной стихией для природы, говорит он, является огонь. То есть огонь – это некоторое явление, которое, хотя бывает и в природе, в виде грозы, в виде лесных пожаров, на самом деле имеет чисто разрушительный характер. Вот если вода, она и кормит, земля питает, воздух дает возможность дышать, то огонь, с точки зрения, по крайней мере, вот таких архаических представлений, он только разрушает. В нем нет ничего конструктивного, позитивного, по крайней мере, для архаического сознания. И поэтому, обратите внимание, поэтому огонь относится к культуре, а не к природе. Из четырех элементов огонь максимально культурный элемент. Почему? Потому что он встречается в природе с обратным знаком, как лесной пожар или молния. Он имеет в себе нечто священное, отсюда сакрализация огня, именно особенно огня. Вы знаете, наверное, что есть такая религия, зороастризм, маздеизм, в которой огонь считается самым таким священным элементом. Но это характерно не только для древней иранской персидской религии. Почитание огня свойственно для многих других культур. То есть огонь – это в каком-то смысле символ того, что находится в оппозиции природе. В оппозиции природе, как в оппозиции сырому. Интересно, у Гераклита, греческого философа, есть такая замечательная формула. Когда наступает ночь, человек зажигает огонь. Обратите внимание, человек. То есть если вся природа засыпает и входит в ночь, если природа принимает ночь, то культура ночь не принимает. Человек разводит костер, человек зажигает факелы, человек потом ищет создание электричества, и наши ночные города – это как раз залитые искусственным неоновым светом, это как раз символ культуры в каком-то смысле. Это продолжение этого человеческого костра, который бросает вызов естественному. В ночи, естественно, тьма, и в ней неестественен огонь. Но человек, он неестественен. Мы же говорили, естество – это природа. Мы говорили в этом протестовании. Поэтому человек и есть культура, но не весь. Вот смотрите, не всякий человек. Вот в человеке есть, конечно, что-то от мифа культуры, а что-то от мифа природы. Он находится на пересечении этих двух миров или двух кругов, культура и природа. В современной социологии, наверное, вы слышали, часто повторяется, это уже стало банальным в журналистике, даже в кино постоянно, nature or nurture. Nature – это природа по-английски, а nurture – это воспитание или такое вот такое окормление. Вот nature – это когда само по себе, а nurture – это когда не само по себе. Это природа непосредственно, тоже обратите внимание, мы пишем круг вот этой мифологии природы, а культура опосредована. То есть в культуре ничего не дается напрямую. Все, что дается в культуре через определенные медиа, то есть через опосредование, через в каком-то смысле инструмент. У Маркса есть, Карла Маркса, знаете, Карл Маркс, есть такое высказывание, что труд создал человека. Высказывание достаточно, такое на прямом смысле слова глуповатое, но в нем есть определенный именно антропологический, социологический очень глубокий смысл. Когда, не сам труд, а орудие труда. Потому что труд становится трудом по Марксу, когда появляется орудие труда. А орудие труда появляется тогда, когда между природой и человеком возникает некий предмет, некий инструмент, пусть даже самый примитивный. Если убрать вот прогрессивский характер, который весьма спорный, сменит исторических формаций, мы можем посмотреть на это не с точки зрения того, что у примитивных народов было так, а потом этот инструмент развился в современную промышленность, в современные средства производства, как у Маркса. Вот это можно оставить в стороне, но обратите внимание на одно. что культура – это то, где между субъектом и объектом, между человеком и внешним миром полагается нечто еще, некий инструмент, который подчеркивает дистанцию. То есть человек – это то, что относится опосредованно, а природа – это то, что относится непосредственно. Вот это очень важно. Природа непосредственна, культура опосредованна. В ней всегда есть опосредование, есть всегда что-то между. Поэтому культура – это рассудок, а рассудок – это способ опосредованного мышления, а природа – это интуиция. На самом деле, тоже вот важный момент в нашем использовании слов, в нашем языке, понятие интуиция трактуется, как правило, ну, как что-то такое мистическое. На самом деле, по словам интуиция означает, слово интуиция означает просто непосредственное прикосновение. То есть интуитивное знание – это знание непосредственное, это знание ощущений. Вот когда мы что-то тактильно воспринимаем, вот это и есть интуитивное восприятие. То есть интуиция, в первую очередь, это непосредственное восприятие чего-то. Животные, растения и все, что принадлежит сфере природы, живет интуицией. Интуиция в этом смысле. То есть непосредственно они касаются, они воспринимают. И вот эта непосредственность – это и есть интуиция. А что противоположно интуиции? Опять во втором круге, в круге культуры, противоположно рассудок или сознание. Сознание, которое опосредует все, с чем бы оно не имело дела. И главной формой этой опосредованности является язык. Язык, который дублирует природные явления. То есть язык, мало того, что видит, что бежит собака, и с помощью языка человек не просто интуитивно воспринимает взглядом, что бежит собака, он еще говорит, бежит собака. Что такое говорит или произносит в уме, или думает? Приблизительно в данном случае для нас это не принципиально. То, что он дублирует собаку и ее бег, некоторой формулой, некоторым медиа, некоторым инструментом, которое можно оторвать от этой ситуации и от собаки, и от человека, и от наблюдения, как собака бежит, и поместить в некоторую формулу. Собака бежит. Ведь это не интуитивно мы сейчас видим, как бежит собака, или вспоминаем, а мы берем и отрываем, абстрагируем бег собаки, который мы наблюдаем непосредственно. Вот это непосредственное наблюдение – это в каком-то смысле природное наблюдение, интуитивное наблюдение. А вот мы, когда отрываем это и переводим в язык или в мысль, когда мы думаем, собака бежит, или говорим, собака бежит, мы вытаскиваем из нашего чувственного, интуитивного восприятия нечто, что помещаем в сферу, которая уже является опосредованной, и с ней уже можно работать совершенно в ином ключе. То есть мы переходим от сырого, от наблюдения, к приготовленному, потому что мышление, язык – это приготовление. Это определенное разрушение органических связей, потому что собака никогда не бежит просто так. Рядом идет, там ползет муравей, которого мы не видим, наверху летит ласточка, в это время дует ветер, ветка гнется, падает осенний лист. И все это является объектом нашего восприятия. Когда мы выхватываем оттуда собаку из этого, которая бежит, ее бег в языке или в мысли, мы фактически разрушаем единство того интуитивно данного нам мира, который мы замечаем. Мы его определенным образом рушим. Это мы привносим в мир огонь. Мы начинаем его искажать. Мы потому что-то в нем берем, а что-то мы в нем отбрасываем. Что-то мы замечаем, а что-то не замечаем. Природа так не устроена. Природа устроена вся вместе, непосредственно, интуитивно и целиком. А огонь человеческой культуры выхватывает из этой цельности какие-то отдельные фрагменты. И тем самым он выносит фрагменты природы в какое-то особое поле. Он похищает, захватывает и выносит, именно отрывает от природы что-то, на что падает его взгляд, что он называет тем или иным именем. А вот то, что он именем каким-то не назвал, то, что человек как не придал какой-то вещи некоторого опосредованного интеллектуального осмысления, вот это пропадает. Это не становится больше, это теряет свое в каком-то смысле бытие. Поэтому человеческое сознание – это в каком-то смысле огонь. То есть огонь, который готовит сырое, который нарушает цельное, и которое через язык, и через язык, потому что это главный способ производства. Язык – это то, что становится между нами и миром, точно так же, как инструмент, или как любая медиа, как любая информация, как любое отношение. Соответственно, вот этот рассудок, а сам рассудок есть рацио по латыни, это отношение. Рацио – это не само по себе, а именно отношение одного к другому. Потому что слово «собака бежит» оно не существует само по себе. Оно существует, это высказывание, относительно собаки. Но одновременно это не собака и не бег ее. В этом и есть человек. Он или есть поле культуры. Это поле отношения. На самом деле все содержание культуры природно в каком-то смысле. Но природа, став из непосредственной опосредованной, перестает быть природой, становится культурой. То есть содержание культуры в каком-то смысле, оно пустое, культура пуста, но она в взаимодействии с природой выхватывает, выбирает из природы какие-то элементы и отрывает от своей природной матрицы, придавая новый статус, то есть приготавливает. Вот культура приготавливает из природы, но уже то, что приготовлено, уже перестает быть природой через процесс приготовления. Вот приблизительно так излагает отношение культуры и природы Клод Леви-Строс в «Мифологии». А вообще, обратите на него внимание, это замечательный автор. И теперь о градациях. То есть вот основную идею мы увидели, что огонь или приготовление – это перевод из природы в культуру. И уже дальше культура оперирует с этими приготовленными вещами. В то время, когда природа ничего не готовит, ничего не запасает, ничего не опосредует, а ко всему относится непосредственно. И за счет этого природа обеспечивает себе цельность, природа обеспечивает себе устойчивость, и природа обеспечивает себе то, что не хватает культуре. Потому что в природе есть онтология, есть наличие, а в культуре есть только отношения. Вот смотрите, природа – это в каком-то смысле бытие, а культура – это в определенном смысле сознание. Потому что сознание осознает лишь бытие. То есть без бытия сознание что будет осознавать, если нечего будет осознавать. Но с другой стороны, это осознание является чем-то, что полностью отсутствует в самой природе, в самом бытии природы. Это сознание находится можно представить себе некоторый круг, например, старое поселение, древнее поселение, архаической деревни, где живут люди, или современную деревню, или современный город. Но современный город слишком, метафора слишком сложная. Вот взять именно деревню или примитивное поселение, круг или квадрат, некоторая выделенная территория – это территория культуры. Эта территория ограничена, описана. За ней, за пределом начинаются поля, огороды, а дальше уже лес, там, реки и так далее. И вот между на одном конце есть сама эта деревня, само это поселение – это территория культуры, где царствуют отношения, язык, люди общаются на языке, отношения опосредования, а вот через какую-то промежуточную инстанцию, через огороды и такие вот помойки, примыкающие к поселению, дальше начинается мир природы. Вот так устроено наше восприятие. Несмотря на то, что так устроено архаическое, например, поселение племени индейцев-амазонки, которое изучал Леви-Строс, так устроено наше сознание, так устроена наша наука, так устроено наше образование, так устроена наша политика, так устроено человеческое общество. В центре культура, а вокруг нее природа. И там, где происходит культура, там природа в каком-то смысле кончается, или она трансформируется, она изымается из самой себя и превращается в нечто другое. Теперь, наконец-то, мы перейдем к этой иерархии сырого и приготовленного. То есть сырое – это природа, и там, где мы потребляем сырую пищу или сырые продукты, мы как бы переходим от культуры к природе, потому что мы поступаем так же, как поступает природа. Мы не готовим пищу. Отношение еды и отношение брака – вам в архаических обществах, согласно Леви-Строссу, являются базовыми, и вокруг них строятся все культурные институты. Отношения поглощения и отношения брака. Там есть еще, конечно, другие, есть многие модели, но вот принципиальным для общества является отношение между культурным и природным. Между ними существует постоянный обмен. То есть, когда человек, как носитель культуры, берет что-то из природы, он должен что-то отдать. Потому что эти два мира, культура и природа, они представляют собой две чаши весов. И если на одной чаше весов убывают, то, соответственно, на другой прибывает. Но если перекос будет, то для восстановления потребуется принесение в жертву. Если человек, например, несколько лет подряд урожай, большой урожай каких-нибудь продуктов, и люди накопили огромное количество в культуре, то есть взяли из природы очень много, перевели в культуру много результатов этой природного производства, природного богатства, то это означает, что начнется война, придет в соседнее племя, вырежет всех и съест. Начнется потом годы без урожайной или молнии просто сожжут деревню и все. Или что-нибудь еще произойдет. Потому что все будет восстановлено. И что делали этого Марселя Мосса? Кстати, это еще одна книга, которая считаю необходима абсолютно для культурологии, для базовых представлений о культуре. Это «Марсель Мосс. Эссе о даре». «Марсель Мосс. Дары священные», по-моему, это называется книга. Ну, «Эссе о даре». Посмотрите. Самая главная его книга – «Эссе о даре». «Марсель Мосс». И вот у Марселя Мосса есть... Да, и Жорж Батай его развивал, идеи великолепные. Философ французский Жорж Батай, на основании Мосса, тоже вот о даре как раз эта тема. И у Марселя Мосса есть такое очень точное представление о потлаче. Наверное, тоже вы слышали. Что такое потлач? Что когда общество накапливает или человек накапливает какое-то количество, избыточное количество продуктов, то есть слишком много, слишком 3 года подряд урожайный год, например, или какая-то прибыль, или кто-то вот родственники привезли какое-то богатство или там нашли совершенно не какое-нибудь рыбное место в реке. Что-то произошло очень хорошее. Тогда общество архаическое, то есть культура, как реагирует культура на большой постав из природы? Необходимо это уничтожить. Жорж Батай называет это проклятой частью. То есть вот то, этот прибыток, этот избыток, дополнительное, нечто дополнительное, аккумулированное в сфере культуры, это одновременно чистое зло или проклятая часть, и поэтому устраивается пир или оргия, в ходе которого все это потребляется, сжигается, уничтожается прибытки. То есть ни в коем случае нельзя иметь прибыль. Это вот общество, которое, архаическое общество, которое очень тонко и внимательно относится к балансу культуры и природы, основано на уничтожении прибыли, как только возникает даже намек на ее аккумуляцию. То есть три года урожайных подряд – это катастрофа. Поэтому вот этот урожай не складируется, не набирается, а обязательно проедается, пропивается. Причем, интересно, в архаических обществах описаны ритуалы, когда люди культуры, они поедают то, что они не могут, не хотят. Их тошнит, и они опять едят. Приглашают, дают всем, там устраиваются специфические такие вот ритуалы, где пьют, гуляют там до бесконечности, пока все не съедят, и опять нечего есть будет. Причем они давятся, поедая эту проклятую часть, потому что если ее оставить, если отнестись к этой взятой из природы, переведенной в культуру, к этой части слишком культурно, обратите внимание, то на самом деле дальше придет какое-нибудь огромное чудовище из леса и просто эту деревню вместе со всеми вот этими там, довольными жителями, просто проглотит. Это может быть чудо, это может быть духи мертвых, это может быть животное, это может быть ураган, это может быть засуха, это могут быть иноплеменники. Но обязательно добром это не кончится. И вот это представление о балансе между культурой и природой лежит в основе архаического мировоззрения. Потому что если мы возьмем чуть больше из природы, нам отдать надо чуть больше. Поэтому отсюда строится важнейший для культуры, это базовая культура, связана с рядом ритуалов, с рядом обрядов, которые ее конституируют, которые ее утверждают. Одним из таких важнейших обрядов является обряд инициации. То есть достижение половой зрелости, в основном у мальчиков, это лет 12-13 происходит. Иногда в некоторых обществах есть инициация девочек. Это вступление в общество. И вот в архаических, мы пока сейчас говорим, в архаической инициации. Смысл инициации в том, чтобы умереть и родиться заново. То есть вначале рождается природный человек, то есть он вот мать рождает так же, как рождает, там, не знаю, волчица, волчонка. Мать рождает такого ребенка. Этому ребенку чаще всего в архаических обществах не дают имени. И более того, у него нет социального статуса. Он существует как волчонок, то есть просто ребенок номер 3, ребенок номер 4. То есть он никто, он не приписан к роду, он просто вот такой вот какой-то непонятный кто, бесенок, то есть вот такое природное явление. И когда подходит 20, там 12, 11, 12, 13 лет, необходимо уже его убить, очень важно, этого ребенка, и на его основании, из его вот такой, из его остатков, породить культурного участника этого племени. Это и происходит в инициации. Инициация представляет собой имитацию смерти. То есть часто это сопровождается болезненными очень переживаниями, некоторыми пытками, некоторыми сложными такими психологическими или физическими. Людей закапывают, выбивают зубы, делают порезы. В африканских племенах до сих пор инициация практикуется. Можно увидеть порезы на щеках такие, делают шрамы. Вот обрезание – это отголосок инициации. И мужское и женское тоже в некоторых обществах, там, где есть инициация, женское обрезание используется. И вот эти формы нанесения травм для того, чтобы перевести… Это фактически символ убийства. То есть живое, животное, природное, родившееся внутри культуры, культуры должно умереть и должно быть приготовлено. Отсюда часто в инициации используются такие образы, как варенье, жарение, испытуемого подвешивают на костер, его куда-то в воду заталкивают, в шалаш. Баня, кстати, это остаток вот этого ритуала инициации, когда слишком большой жар, его сжигают фактически. Это печь. Это печка, которая вот в русских сказках, куда Баба-Яга детей сажает. Именно детей она сажает в печку. Это тоже отголоски этих обрядов инициации. Так вот, что такое обряд инициации? Это обряд того, что природа пожирает или убивает то, что она родила, и рождается культура. Природе отдается природное, и возникает культурное явление. Вот в обряде инициации ребенок получает имя, получает миф, получает личную песню, получает свое медиа, свое оружие, и получает право участвовать в совете взрослых, ходить на охоту и быть полноценным. Жениться без инициации никто не имел права. Жениться, в принципе, вот существование до инициации – это существование животного, существование природное. Это существование интуитивное, если угодно. А после инициации начинается существование рациональное. Человеку дается посвящаемому имена, знания, определенные мифы. И очень любопытно, что Маргарет Мид, еще один интересный очень автор, антрополог, такой базовый, очень глубокая писательница, она ученый, она обратила внимание на такую интересную вещь, что в архаических обществах в сказки верят взрослые, а дети там циники, они считают, что ребенок рождается там от того, что если мама там, или там, женщина переспит с мужчиной, порождается ребенок. Но так считают только дети. А взрослые уверены, что ребенок – это зародыш, который приходит из мира мертвых. Для того, чтобы он родился, должен быть божественный ветер. И совершенно мать и отец к этому не имеют никакого отношения, потому что это совершенно его приносят аисты. Но а если у нас это и взрослый, это тот, кто верит в миф. Взрослый в качестве творчества — тот, кто верит в сказки. Это тот, кто знает миф, который имеет, который грезит, который видит духов, который понимает, что маленькие человечки живут в лесу, прячась под травинками. А ребенок архаического общества — это такой циник, материалист, там какой-то вот скептик, который, ну да, говорит там про, ты мне говори там сказки, ничего не существует, существует только материя. То есть это вот такое вот, дети поменялись местами с взрослыми в нашем обществе. В нашем обществе взрослые ни во что не верят, а дети во все верят. А в архаическом обществе наоборот. Наиболее циничные, пошлые, такие темные, скептические, вот так иронически на все посматривающие существа – это дети. Они злые, жестокие, индивидуалистические, агрессивные, постоянно друг с другом соперничают. То есть все свойства там современного общества, они в архаических культурах перевернуты. И вот взрослый становится взрослым, когда он проходит инициацию, и в этой инициации ему открывается мир духов, ему дают иногда там психоделические какие-то средства, чтобы он удостоверился в существовании мертвого мира. И одновременно этот обряд, когда вот у охотников инициация, он связан с представлением о том, что человека, охотника, съедает зверь. Потому что потом охотник будет есть зверя, он будет его приходить и убивать в лесу. Так вот, для того, чтобы баланс сохранился между культурой и природой, в инициации зверь съедает охотника. Поэтому часто места, где проходили инициацию, мальчики изображались в виде пасти. Такой. Вот до сих пор в культуре, в сюжетах часто вот открытая пасть такая. В римских рельефах мы это видим. Вот эта открытая, широко открытая пасть – это пасть того зверя, который поглощает охотника, чтобы не нарушить баланс природы. Потому что охотник потом придет, убьет зверя, откроет свою пасть, его съест. Так вот, для того, чтобы это плохо не кончилось, для того, чтобы получить некоторую компенсацию, надо быть съеденным зверем. Вот если тебя зверь съел, ты можешь есть зверя. Если тебя зверь не съел, ты не можешь съесть зверя, потому что это плохо закончится. Придут 100 зверей и вас разорвут. Так функционирует, так структурировано сознание архаических обществ. Вот этот баланс между культурой и природой имеет такую принципиально основанную на принципиальной равновесии. Что-то мы никак не можем дойти до вот этой модели Леви-Стросса о трех типах перехода от сырого к приготовленному. Давайте я все-таки о них расскажу, и дальше мы двинемся более свободно. Вот теперь мы уже... Я просто почему все время останавливаюсь на этом, чтобы очертить эти два мира. Когда мы говорим о культуре, мы в принципе имеем в виду природу в ее отрицании, в ее снятости. Но, соответственно, если мы говорим о природе, то мы имеем дело с культурой в ее снятости. Потому что, когда мы говорим, вот это нечто естественное, природное, мы имеем в виду некультурное. Я хочу подчеркнуть оппозицию и взаимосвязь этих двух миров. Для культурологии это имеет принципиальное значение. То есть мы всегда, мы забудем сейчас, через какое-то время мы забудем о всякой природе, будем говорить о типах цивилизаций, разных формах их организации, религиозных, эстетических, политических, социальных, многообразие, современный мир, несовременный мир, и дальше нас вынесет из этой сферы. Но если мы совсем окончательно забудем эти корни, на которых стоит культура, и как культура сама себя определяет, как она себя осмысляет, как она себя конституирует, с чем она себя соотносит, как она себя осмысляет в ее корнях, то многие вещи нам будут на следующих этапе непонятны. Поэтому я вот предлагаю, это, кстати, тоже очень важно, для образования, для любой дисциплины очень важно помнить первый урок. Это так же важно, как первую серию в сериале. Просто помнить, посмотреть. Если мы забываем первый урок, и второй урок у нас замещается, вышибает, просто становится на место первого, как вещи в чемодане. Если что-то не вылезает, мы что-то вынимаем и ставим на место. Вот это неправильная форма знания. То есть настоящее знание, оно должно быть последовательным, потому что мы, если какую-то ступеньку такую вынимаем, то следующие ступеньки рушатся просто. Нам надо строить одно на другое. Поэтому последовательность в знаниях очень важна. Начинать надо преподавание сначала, и вот на этом начале, на этих истоках, в этих архе – это начало. Поэтому архаическое общество – начало культуры. Архе, по-гречески, это начало. На этих началах мы должны останавливаться как можно дольше. И никогда от них не окончательно не отрываться. То есть постоянно к ним возвращаться. Более того, я рекомендую вот для того, чтобы получить правильное понимание о чем бы то ни было, в том числе об актерской профессии, или о культурологии, или о философии, или об онтологии театра, вы старайтесь не бояться задавать вопросы, которые кажутся банальными, даже самим себе. Не понимайте то, что вы не понимаете. Вот, например, вы чувствуете, что вот не до конца поняли. Вы остановитесь, вы не спешите дальше понимать. Дальше вы еще меньше поймете. Если вы недопоняли какой-то момент первичный, именно первичный момент, то не спешите идти дальше. Стойте на этом, возвращайтесь 5 раз, особенно в начале всякого курса, всякой дисциплины, всякого подхода, всякого дела. Надо как можно больше и дольше оставаться на этом нулевом уровне. На этом нулевом уровне все и заложено. Потому что если вы правильно определите вектор вашего движения, у вас основание будет, начало, тогда вы правильно дойдете. В противном случае вы будете метаться. Если вы что-то на первом нулевом уровне понимания той или иной дисциплины или какого-то предмета, вы не до конца продумали, сообразили, недопоняли чего. Вы думаете, что дальше пойдет, поймете? Да поймете. Нет, вы не допоймете. Надо возвращаться снова. Поэтому так важно думать о двух кругах – культура и природа. Леви-Строс говорит о том, что при полярности культуры и природы, при и их взаимоисключении, при таком оппозитности, то есть практически плюс и минус, когда и нет. Только не пустое «нет», а именно «нет», которое говорит нет тому же предпосылке, что «да» говорится в другом случае. То есть это содержательное отрицание, содержательное утверждение. Взаимосвязанные. Между ними существуют градиенты. То есть вначале мы... Я теперь понимаю, почему я не хочу говорить так долго об этих градиентах, потому что вначале надо понять, насколько они жестко противостоят. То есть вначале надо все развести, надо устроить войну между культурой и природой, чтобы четко понять, что они находятся между собой в отношении убийства, скажем так. Либо одно убивает другое, либо то убьет это. Либо огонь спалит все остальные элементы, либо все остальные элементы загасят огонь. Человек – это огонь, культура – это огонь. И кто победит, горящий костер или холодная черная ночь – это экзистенциальная проблема. Вот эти полюса должны быть разведены. И вот эти как разведенные оппозиционные полюса культуры и природы должны у нас устояться. И когда они у нас устоялись, и только после того, когда мы поняли их такую фундаментальнейшую оппозицию, причем оппозицию какую? Оппозицию, которую вы можете в себе заметить и в нашем обществе. Вот это все прилагается к вам. Вы продукты культуры в языке, вы продукты культуры в формах поведения, вы продукты культуры в мышлении, вы сами, вот конкретно вы. Одновременно у вас есть что-то и в нас есть. Мы, у нас, люди, я имею в виду. У нас есть что-то природное. И мы сами можем видеть в себе какие-то порывы, позывы, которые непосредственны. Иногда мы говорим непосредственное поведение. Ах, как обаятельно, человек ведет себя непосредственно. Ах, как обаятельно, можно сказать, человек ведет себя по-животному. Ну да, действительно, кот просто великолепен в своей непосредственности. Но вот человек, когда он становится непосредственным, это уже проблематично, потому что он таким образом расчеловечивается. До какой степени играть на природе в нас можно, а до какой степени нет, это решает уже, кстати, культура. Потому что в некоторых культурах одни аспекты животности допускаются, в других – другие, в третьих – третьи. Где-то расширяется эта природность в человеке, где-то, наоборот, она просто полностью камуфлируется. Но, в принципе, вот замотанный в хиджаб по мусульманке, на самом деле уже природного ничего нет. Даже глаза, которые оттуда сверкают – они говорят о чем-то неприродном, о чем-то таком культурном в любом случае. И эта идея, что в некотором в обществе культура должна быть полностью доминировать и вообще снимать природу, просто природу закутывать, там, ну, то, что мы носим одежду, это значит, что мы культурные, потому что это признак культуры. Причем интересно, что есть общество, которое не носит одежды никакой, но у них обязательно должно быть маркировано. Вот то, что мы называем, пришел там одетым или там как бы не раздетым, в некоторых обществах архаических означает, что человек пришел с татуировкой, или у него есть какой-то там зуб висит, собачий где-то на ухе. Все, он прошел. Потому что необходимо отметить тело некоторым приготовлением культурным. Это могут быть одежды, это могут быть амулеты. Если амулеты уже не раздеты, если идет человек без всего, без штанов, там, без рубахи, но у него есть какой-то амулет повешен там, на шее или проколот нос, все, он приготовленный, он культурный. Таким образом, вот этот баланс культуры и природы есть в нас, он есть в нашем поведении, в нашей манере отношений между людьми, во всем. И поэтому эта вещь, конечно, может исследоваться на таком на практическом уровне. Потому что все, что мы, с чем мы имеем дело, это социальные ритуалы. Мы все время осуществляем социальный ритуал. И сегодня мы осуществляем социальный ритуал. В смысле, в наше время, в 21 веке, и все вот и архаические общества осуществляют социальные ритуалы. Есть, кстати, одним из социальных ритуалов является, например, когда встречают люди друг друга, говорят «здравствуйте». А вот есть такое племя в Африке, которое считается, что надо говорить «здравствуйте» всякий раз, когда видишь человека. И поэтому вот для представителей других племен или для европейцев очень странно. Они приходят в деревню, а все кричат всем «здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». То есть уже 100 раз друг друга виделись, опять «здравствуйте, здравствуйте». Потому что это надо произвести всякий раз, когда видишь человека. То есть можно, то есть это значит что? Что «здравствуйте» и ответ «здравствуйте». И даже это, во-первых, ну, у нас это пожелание здоровья. Это очень хорошее, это некая благая вещь. А когда вот у англичан how do you do», то есть как дела, ответ на... Ну, сейчас у нас вот кто-то шутил, что в нашем обществе так можно говорить «дай денег, дай денег». То есть кто-то приходит, говорит, дай мне денег там на проект. Он говорит, ответ, дай мне денег на проект. Он говорит, здравствуйте. И дальше как бы пошли. Потому что никто денег на проект не дает, то просит все. И на ответ там даже не слушают, что он просит. Просто вот дай денег, и дальше поехали разговор. Поэтому вот этот социальный ритуал, он как раз готовит. Он как бы включает через эту способность. Во-первых, человек, который говорит «здравствуйте», он уже подчеркивает, что он умеет говорить. Что, то есть он уже культурный, он уже опосредованный, это значит свой. И он не дикий ягуар, например, потому что ягуар говорить не может. Он сразу набрасывается и съедает. А если говоришь «здравствуйте», значит от тебя большой угрозы не исходит. И чтобы вот не забываться, чтобы все время поддерживать себя в тонусе, люди вечно здороваются. Это социальный ритуал, пример яркого социального ритуала. Все, что мы делаем в жизни, на 99,99% представляет собой социальный ритуал. Самые простые, привычные для нас вещи, механические, они тоже представляют собой социальный ритуал культуры. Наконец-то мы доходим до градиентов. Разделившие эти два полюса, мы можем их соединить. Вот что интересно. Но соединить мы должны уже что-то разделенное. Обратите внимание на это, на союз «и». Например, вот если союз «и», мы говорим «соединительный союз». Правильно? Что-то одно и другое. Там, и там «умные» и «красивые», да? Как хорошо соединились. И «умные», и «красивые», и «замечательные», все, все «умная» и «красивая». Значит, «умная» и «красивая», еще там, что еще, «счастливая» и «счастливая», замечательно, все складывается одно с другим. Но для того, чтобы соединить, надо предварительно разъединить. Вот это забываем, что союз, соединительный союз «и» предполагает уже заведомую разделенность этих свойств и их возможность существования отдельности. Поэтому градуальный переход от природы к культуре тоже сам по себе и соединяет, и подчеркивает дистанцию. Так вот, возвращаясь к базовой метафоре приготовления пищи, Левис-Строс подчеркивает, что есть пища сырая, которая представляет собой чистую природу. И, соответственно, эта сырая пища участвует в тех социальных ритуалах, в тех культурных институтах, в тех действиях, где надо заместить природу. То есть вот там салат лежит у нас в холодильнике, это капуста. Это капуста – символ природы. То есть вот именно капуста, а не что-то другое. Вот то, что можно взять и съесть, или помидор, или фрукт, это то, что символизирует природу в культурном технократическом обществе. То есть то, что можно есть без приготовления, это непосредственное, это интуитивное. И это в кухне и в символизме кухни и в символизме многих других социальных институтов в архаических обществах и в развитых обществах представляет собой природу. Собственно, вот это сырое. И есть приготовленное. И вот в этом приготовлении, то есть в работе огня и в работе перевода культуры в природу, Леви-Строс выделяет три стадии. Три стадии уже в приготовленном. То есть вот мы уже отложили сырую пищу и говорим о приготовленной пище. Эта приготовленная пища есть, по сути дела, то, вот момент обряда, самого, может быть, некой инициации предметов природы, перевод их в сферу культуры. То есть это некоторое через приготовление продукты проходят обряд инициации. Они перестают быть природными и становятся культурными. И здесь Леви-Строс выделяет три стадии. Три стадии, три формы, которые являются ключом не только к гастрономическим обычаям многих народов, но и ключом к культурологии, базовой, фундаментальной, корневой культурологии. Первая форма – это копчение или холодное копчение, так называемое. То есть, когда рыбу или мясо вывешивают и коптят либо на дыму, либо просто на воздухе. То есть вот так грибы сушат, так вяленое мясо делают, и так коптят рыбу. То есть либо просто на воздухе, либо на дыму. То есть это тоже можно выделить, что просто на воздухе это ближе всего к природе, а на дыму от костра это ближе уже на дыму от костра. Костер огонь. То есть вот дым, который участвует в копчении, это уже там горячее копчение. То есть это уже более культурная вещь, чем просто вывешенная или высушенная сушеная рыба, например, вобла. Это продукт первичного перехода из природы в культуру. Дальше уже идет на дыму приготовление. Следующий уровень – это варенье. Вареное – это уже погружение в горячую стихию кипятка, но опосредованно еще. И здесь таким природным элементом выступает вода, потому что не непосредственно огонь прикасается к продукту, к вещи, к мясу или к рыбе или к чему-то еще, а через воду. Это гораздо ближе уже, это уже происходит в костре, это происходит под непосредственным влиянием огня, но все-таки это еще не огонь. И уже полностью апофеоз культуры – это шашлык. То есть, когда берешь мясо и прям в огонь. Причем, обратите внимание, Леви-Строс подчеркивает, что между прямым приготовлением мяса на огне и способом копчения и вяления на воздухе или на дыму существует различие в длительности. То есть, фактически, кстати, все эти процессы архаическое сознание воспринимает как разрушение. То есть приготовление – это гибель природной вещи. Это гибель. Мало того, что для этого надо убить гриб, рыбу или барана, но само по себе и дальнейшее приготовление пищи есть дальнейшее разрушение. Это продолжение убийства. То есть убийство, это еще раз подчеркиваю, убийство лежит на грани между культурой и природой. Отсюда ритуалы человеческих жертвоприношений в основе культуры. И сам ритуал жертвоприношений, что такое жертва, кто такой жрец? Это тот, кто приносит жертву. Что такое жрать в старославянском? Жрать – это не поедать, а это жечь, от слова жечь. Жрец – это тот, кто жжет в огне, сжигает в огне. Поэтому жреческая функция – функция культурная в высшем смысле слова. Жрец – это тот, кто переводит природу в культуру. Это и потому, что он сжигает, убивая жертву ритуальную и сжигая ее, он передает из одного множества, из множества природы нечто в множество культуры. И именно мы дойдем до этого, что именно в культуре обитают боги культуры, но есть боги и природы. И на самом деле тоже между ними существует некоторый дуализм. Есть духи природы и духи культуры. Есть боги культуры и боги природы. И они находятся в определенной оппозиции, как, например, боги олимпийские, боги и титаны в Греции, девы и асуры в индуизме, ангелы и демоны в христианской традиции. То есть вот демоны ближе живут, бесы живут ближе к таким диким местам, на помойках, всяких мегаполисах. А ангелы живут в центре, ангелы живут в храмах, ангелы живут там, где человеческое, там, где культура побеждает природу, а бесы там, где природа побеждает культуру. Поэтому на самом деле вот эта аналогия этого дуализма между этими двух миров, она фундаментальна вообще для конструкции любого человеческого общества, любого мировоззрения, потому что дальше эти модели переносятся свои, чужие. Мы, в принципе, если вот мы вот одну только эту лекцию поймем, мы вообще поймем и по этнологии всю, и по политологии, и очень много других вещей, потому что стоит применить, вот мы, они и мы, например, принцип, мы такие, какой-нибудь конфликт кровавый, этнический сейчас вот идет в Карабахе, азербайджанцы и армяне, но на самом деле, если мы послушаем дискурс и тех, и других, то фактически одни считают себя культурой, а других – дикостью. И вот это вот противостояние между одним народом и другим, он приобретает характер вот этой борьбы культуры и природы, ангелов и демонов, богов и титанов и в человеческом обществе. То есть это, более того, наши враги, которые каждый раз есть, ну, может, не очень большие враги, но мы склонны к тому, чтобы помещать их куда-то в лес. Вот если они наши враги, они должны быть не просто нашими врагами, они должны быть плохими людьми. Но разве может быть хороший человек нашим врагом? Мы же считаем себя хорошими, потому что мы считаем себя культурой, а вот то, что вне нас, это природа. Ну да, и так. Или если я хорошо к нам отношусь, тоже культура. А вот так, в принципе, если плохо, то мы склонны их отсюда обряд ритуал остракизма, то есть подвергнуть остракизму, подвергнуть изгнанию такому из коллектива предела культуры. То есть вот эта сфера очень антитетическая, очень противоположная, она во всех смыслах. И вот по поводу огня. Так вот, самые предельные формы оккультуривания – это разрушение природы с помощью огня, то есть жарить. Вот те, кто жарит, те осуществляют некоторый архаический ритуал, именно жарят. Не парят, вот те парят все так себе, а те, которые просто обрабатывают, солят или мочат, или вялят, это такие более еще природные, а которые вообще сырую пищу едят, там вегетарианцы, это как бы в принципе такие вообще природные люди, они такие стоят на той стороне. То есть между вегетарианцами и шашлычниками существует такой дуализм, фундаментальный культурологический дуализм. Но, конечно, в приготовлении пищи в нашей кухне все есть эти градиенты. Но интересно, что с точки зрения Леви-Стросса в мифологиках он описывает, как разного рода вот эти нюансы объясняют структуру мифов. Потому что одно дело тебя сжечь, а другое дело тебя сварить. если в какой-то сказке или в мифе, а третье там подвесить на крюк и повесить на дереве. И способы смерти с этим связаны, и определенные приношения жертв связаны, и отношения к жертвенным животным с этим связаны. А дальше вот эта модель приготовления, перевода из природы в культуру, способ вот именно интеграции и ассимиляции, перевода непосредственного опосредования становится содержанием всего цивилизационного процесса, потому что постепенно, переводя естественное в опосредованное, развиваются науки, происходит становление философии, которые как раз начинают осмыслять, как это происходит. Возникает развитие техники, но техника – это не что иное, как процесс перевода природы в культуру, которая представляет собой медиа. Как раз вот этот уже градиент, который служит на обоих концах для того, чтобы соотнести между собой культурное и природное в самых разных пропорциях. Поэтому техника тоже принципиально различна. Соответственно, теперь вот просмотрев, что такое культура, и что такое природа, как они между собой соотносятся, давайте быстро набросаем такую номенклатуру этих культур. Архаические культуры являются самыми простыми. Но, теперь обратите внимание, это не значит, что они первичны по времени, потому что мы встречаем в нашем мире, в нашем, сегодня, в 21 веке, все типы культур. И архаические, и средние, и классические остатки, и современные, и постсовременные. И, возможно, так было всегда. То есть вот когда нам говорят, что есть прогресс, и что одна культура переходит, архаические переходят в классическую, а классическая там в современную, а современная в постсовременную, в некоторых случаях да, а в некоторых случаях нет. В некоторых случаях мы имеем и обратные процессы. То есть манжуры, например, были очень высокоразвитым там, в эпоху доминации в Китае, были обществом совершенно чрезвычайно организованным, многоуровневым, технологически развитым, а потом постепенно часть манчжурских племен, ивенки, в частности, которые раньше назывались тунгусами, они перешли к архаическим формам жизни, и у них сложились обряды вообще самые архаические, как будто так всегда и было. И мы смотрим на них и говорим, ой, это народ, сохранивший свою такую природную чистоту. Ивенки и ивены современные. Они охота и собирательство, медведи у них члены общества. То есть очень такие свидетельствуют об очень архаических вещах. И мало кто может себе представить, что это люди правили китайской династией, там давали императору, жили при дворе и были носителями совершенно сложнейшей культуры и письменности своеобразной. А потом вот стали охотниками и собирателями. Поэтому здесь надо быть очень осторожными. Нельзя ни в коем случае применять различия этих культурных типов к тому, что от простого к сложному. От простого к сложному бывает. Бывает простое и есть простое, как вот некоторые культуры, например, австралийских аборигенов. У них вообще нет развития, не может быть развития. И они никуда не развиваются, они не становятся классическими культурами, не меняются, не дичают, не развиваются в том направлении, в котором другие общества. Поэтому какие-то культуры остаются перманентными, какие-то культуры меняются, какие-то меняются с точки зрения простоты к сложности, другие меняются от сложности к простоте. И в принципе не случайно, вот следующее за нашей высокоразвитой цивилизацией, скорее всего, будет Mad Max или что-то, цивилизация таких уже разбойников и дикарей. Есть одна из версий, по крайней мере, такая. Но я сейчас не говорю. Это возможно с точки зрения антропологии и культурологии, потому что в культуре нет линейности. Вот закон. Давайте запишем. Этот закон: в культуре нет линейности. И если в одном месте из простого общества возникло сложное, а из сложного еще более сложного, а из еще более сложного совсем сложное, это не значит, что во всех обществах будет так же. Посмотрите в этом отношении замечательный фильм Вернера Герцога «Где грезят зеленые муравьи». Это обязательный фильм для нашего курса, обязательно. Это база культурологии. Там, где грезят зеленые муравьи. Вы поймете, почему я его порекомендовал, потому что из этой лекции, это иллюстрация к сегодняшней лекции. Там речь идет о том, как человек современной европейской культуры, осознанно делает выбор в пользу архаической культуры, понимая, что она правильная, умная, возвышенная, а современная культура низкая, тупая, примитивная и бессодержательная. Вот в чем Вернер Герцог своим языком, великолепным кинематографическим и, да, в каком-то смысле театральным, если угодно. Потому что ты, на мой взгляд, великий не просто кинорежиссер, но ты театральный именно режиссер. Я вам рекомендую его. Мы даже хотели его пригласить, и, возможно, сейчас, конечно, в возрасте, чтобы не то, что он мастер-класс для школы, новой школы МХАТ давал, но и был ее соучредителем. Настолько важный человек. Коронавирус немножко нам сбил наши планы, но это великий совершенно человек, Вернер Герцог. Так вот, там, где грезят зеленые муравьи. Итак, в культуре нет линейности, и поэтому, когда мы говорим о типах культуры, это не значит, что мы говорим об универсальном законе развития общества. Мы просто констатируем, что есть простые общества, архаические. Они отличаются тем, что у них нет социальных иерархий фундаментальных внутри, нет разделения. Каждый человек умеет делать приблизительно все то, что требуется любому другому. Нет профессионального разделения. И самый главный принцип для нас, для культурологии, это то, что архаическое общество строится на отрицании асимметрии между культурой и природой. То есть архаическое общество построено на абсолютном равновесии. Как только равновесие смещается чаще всего в сторону культуры, в сторону огня, отказывается от жареного мяса, переход к варке. Если все равно культура слишком сильна, она слишком разрушительна, переход к вяленому или копченому и так далее, вплоть до вегетарианства. То есть, когда осуществляется перекос в сторону культуры, архаическое общество обязательно двигается в сторону природы. И наоборот, если природа начинает уже совсем буйствовать, тогда осуществляется некое технологическое открытие, с помощью которого природу ставят на место. И для принципа архаического главным законом является уничтожение проклятой части, то есть сожжение, принесение в жертву издержек. Жертва – это уничтожение излишек, прошу прощения. Обратите внимание, слово «лишнее» в русском языке от слова «лихва», или это, кстати, судный процент также назывался, или лишь лихо, то есть лево, лихо, зло. Все то, что излишек, это лишнее, ненужное и злое. Поэтому его надо уничтожить. И его надо уничтожить, отдать, принести в жертву духом, сжечь. Просто от него это проклятая часть. Иначе человек, накапливая этот излишек, он накапливает себе смертные пытки. Просто он, когда культуры слишком много, природа мстит обязательно. Какой-нибудь эпидемии, например, которая косит, как ангел-истребитель, там полчеловечества, другими формами природной катастрофы. И архаическое общество очень чуткое к этому. И поэтому обмен должен быть эквивалентным. И если вот у Марселя Мосса очень интересное такое описание экономики дара, когда в Полинезии и Меланезии люди совершают огромные путешествия, там тысячи километров на утлых суденышках, на лодках, для того, чтобы поменять там ожерелье из клыков на бусы из рыбьих костей. Причем самое главное, чтобы ни у кого не прибыли, лучше не было, чтобы поменять одно на другое, а потом еще бы съездить еще разок и назад все вернуть. Вот эта идея отсутствия прибыли, отсутствия дополнительного, отсутствия излишнего, это идея архаического общества, которая обеспечивает ему колоссальную устойчивость. Это общество чрезвычайно устойчивое, оно сохранилось до сих пор. И есть до сих пор общества архаические, которые совершенно не собираются развиваться. И более того, сейчас мы перейдем к следующему. Развитие и есть нарушение этого закона. Для того, чтобы перейти от архаического общества к обществу классическому или традиционному, как его называют, общество делится, вот сразу пройду, чтобы подробнее, на архаические, традиционные, современные и постсовременные. Четыре типа. Они могут быть одновременно существовать. Архаические, которые строятся на этом принципе, о котором сейчас описали, и культура и природа рождается там, в этом самом простом обществе. Оно уже полностью культурное. Это культура в полном смысле слова. Это опосредованность, это человек, это рассудок, это не обезьяна, это никакой перехода к животным нет, потому что животные не знают культуры. Это природа. Если есть человек, есть культура. Если есть культура, она дана вся и сразу. Как происходит этот разрыв, никто не знает, но здесь последовательности и градиентности как раз нет. То есть вот смотрите, мы видели этот ритуал перехода между природой и культурой как смерть. Поэтому на самом деле для того, чтобы появилась культура, появился человек, животное должно умереть. Это очень важно. Умереть и родиться уже не как животное, а как человек. Это принципиально. Так вот, переход мы знаем сразу. Мы не знаем животного общества, мы знаем только общество людей. Общество людей, культуру людей архаическую, самую простую. Следующее. Нарушается принцип равновесия. И происходит переход к классическому традиционному обществу, в котором равновесие нарушено и культура преодолела природу уже. Поэтому культура обрела самостоятельность. Культура не так зависит от природы, как в случае архаического общества. Она имеет некоторую автономию, она создает свою собственную территорию. И происходит некоторое разделение внутри этого общества. Если в обществе архаическом существовала эквивалентность и баланс, и отсутствие иерархии в самом культурном обществе, в традиционном обществе возникают касты, классы, иерархии в нем самом. Жрецы выделяются в отдельное сословие, воины в отдельное сословие, производители в отдельное сословие. И, соответственно, тот, кто был шаман, становится жрецом, тот, кто был там, просто предводителем в военных походах, становится королем или профессиональным воином, а все остальное население становится там производителями, крестьянами или скотоводами. Здесь происходит определенное расслоение этого общества, и баланс уже сбит. Это общество традиционное, основано на травме. Травме разрыва с природой, травмы нарушения этого баланса. Поэтому это общество не так устойчиво, как общество архаическое. Оно, конечно, более устойчиво, чем общество современное, но травма приходит внутрь. Баланс нарушен, культура нарушила равновесие с природой и впускается в собственное движение, становится на собственный путь, впускается в собственное плавание. Культура. И здесь уже к чему это приплывет, трудно сказать, но теперь. Если бы мы знали только архаическое и традиционное, мы бы сказали, традиционное общество более динамично, в нем существуют социальные катастрофы, в нем кто-то начинает накапливать что-то лишнее, например, власть, да, как избыток власти, и забывает его с ним поделиться. Вот в архаических обществах есть такая фигура «царь дождей», очень важная. Это когда выбирают одного человека и говорят, ты там будешь царем теперь. Ему дают лучших женщин, он начинает кормить, он ничего не делает, все там какие-то корешки копают или собирают там по малинке, а он просто этими горстями, вот у племени Шелук африканского, нилотского есть, такой институт сакральной монархии. И вот его фактически откармливают, чем он не отказывает, относятся к нему с большим пиететом, но только до того момента, пока не начнется засуха. А когда начинается засуха, его приносят в жертву, вот именно такого раскормленного, довольного, упакованного царя, собственного царя, его расчленяют или там сжигают, или съедают, или топят, для того, чтобы был дождь. Потому что он нужен как некий хеджирование, как некий гарант, как некая страховка этого общества, которое пользуется природой, но оно должно быть готовым принести самое лучшее в себе, самое такое вот, самое раскормленное, самое полноценное, самое довольное, самое ленивое, самое такое паразитическое, оно должно, самое культурное в этом смысле, должно принести в критический момент культуре в жертву. Вот этот король дождей, на самом деле, вот он власти не имеет никакой. он имеет только блага такие культурные, все потребляют блага, но потом его и приносят в жертву первым, потому что, и вот, собственно, он для этого и есть. Он это знает, поэтому иногда, наверное, ему становится грустно от своих наложниц, от своих блюд, которыми он ни в чем себе не отказывает. Потому что он, в принципе, обреченный такой вот жертвенное животное на заклание. Это в архаических обществах. А вот в обществах традиционных король дождей начинает думать, а как бы мне ускользнуть от этого необходимого принесения там в жертву? Если дождя не будет, может, кому-то другого принести в жертву? И тогда начинаются идеи войн, интриг, то есть идеи, что плохие советники мне просто посоветовали. То есть вот дальше возникает идея уйти от этого равновесия. И разные институты традиционного общества пытаются обосновать свое существование, свою вечность уже новыми способами. Если сравнивать архаическое традиционное общество, то традиционное общество, оно такое очень динамичное, хитрое и ускользающее от баланса, того, чтобы восстановить этот баланс. Но у нас есть еще современное общество, которое возникло в Европе, начиная с XVI века, складывается буржуазное, технологическое, с естественно научной картиной мира, которое разорвало уже из традиций. То есть это третья форма общества. И теперь, если мы сравним традиционное общество не с архаическим, а вот с современным, мы увидим, что традиционное общество, оно настолько сбалансированное, настолько медленное, настолько устойчивое, настолько с природой гармонично взаимодействует, что даже не кажется, что оно особенно от архаического не отличается. Настолько современное общество еще более обостряет антиприродную ориентацию. И наука у Фрэнсиса Бэкона становится инструментом подавления и борьбы с природой. И возникает рост денег, который был запрещен в традиционном обществе, то есть когда деньги даются в рост. И происходит накопление прибыли. Капитализм просто возводит эту проклятую часть, на уничтожение которой строится культура архаических народов, в культ. Все становится, время само двигается в линейно. Раньше было, либо вообще времени не было, либо в традиционных обществах оно вращалось по кругу, то есть это пусть оно есть, но оно укращено, оно было укращено вот этими институтами сакральными, религиозными. Тут время выпрастывается, время раскрылось, оно уже больше не сомкнуто, оно куда-то движется, все люди копят, идет технический прогресс, природу постоянно покоряют, природа стала окончательным врагом, грезит о том, когда ее вообще не будет, этой природы, и она ее заменит некоторые научно-технические конструкции, виртуальные миры и киберпространство. То есть происходит такое нарушение базового закона баланса по отношению к природе, что по сравнению с ним традиционное общество кажется таким же, как архаический. Даже никто уже различия не делает. Настолько современное общество и его культура сдвинуто в одну сторону. То есть все те табу, все те ингибиции, все те запреты, которые существовали и в архаическом обществе, и в традиционном обществе, они нарушаются, разлетаются, и современное общество двигается исключительно в контексте культуры. Фактически природа вообще исчезает. Почему такой феномен, как Грета Тунберг, возникает? Потому что в какой-то момент там школьник, еще не отравившийся от сказок детских, замечает, что что-то пошло не так. И совершенно правильно школьница заметила все верно, что полный ужас катится эта современная цивилизация, и природы просто нет. Она на грани уничтожения, там виды, не только виды, а просто сама природа. Обратите внимание, культура поглощает все. Культура преобразует все. Культура изменяет природу даже человеческого тела, человеческого пола, человеческой жизни. Предлагается загружать наше сознание на серверы. Это тоже результат этого современного общества. Еще один тип победы культуры над природой, то есть уже радикальный. И постмодернистское общество, последняя фаза, когда результаты современного общества, общества модерна, европейского, которое возник в XVI веке, в Европе стал распространяться через колониальную практику на весь мир. Постепенно это дошло до современного глобального общества, когда культура становится постмодернистской. В принципе, вот с точки зрения теории, постмодернизм, или постмодерн, общество постмодерна возникает тогда, или культура постмодерна возникает тогда, когда природы больше нет, просто нету. Когда природа не только побеждена, подчинена, а ее просто нет. То есть мы живем на экране, мы живем в айфоне, мы живем в зуме, мы живем в компьютере. Нас вообще нет, а существуют такие голограммы. Там, говорящие профессора, нажал кнопку, там, профессор, там, что угодно. Фильм можно сразу же перелистал, там, какой-нибудь Инстаграм, можно себя посмотреть. А мы уже не знаем, мы ли это, не мы, какое-то красивое, счастливое, довольное существо. Это мы, там, некрасивое, недовольное, несчастливое, не мы. И дальше там пролистывает. То есть культура таким образом в стадии постмодерна полностью отменяет природу. Она фактически, с природы начинается борьба в модерне, начинается баланс, потом это архаическое общество, это баланс, традиционное общество, переход в сторону культуры, перевес культуры некоторые, которые тем не менее компенсируются определенными обрядами, ритуалами. И вот сакральный характер традиционного общества, религиозность традиционного общества, это его главная черта, религия – это свойство традиционного общества. Она связана с тем, чтобы как-то восполнить этот перекос в сторону культуры. То есть религия – это жертва. Всегда говорят, ну ты вот ешь, пьешь, гуляешь, не умираешь там в лесу один. Вот плати за это. Плати за это, приноси жертву, ограничивай себя, соблюдай посты, соблюдай мораль. То есть определенным образом религиозный характер общества – это его черта традиционного общества. И культура традиционного общества связана с этой необходимостью жертвенности, с вертикалью, с сакральностью. Это в каком-то смысле сохранение или воспроизводство на другом уровне тех институтов, которые определяют архаическое общество. Модерн – это десакрализация, и современное общество приходит с обществом модерна, приходит с отрицанием культурного общества, с религиозного общества. Современное общество, оно принципиально светское, секулярное, атеистическое, не имеет религиозных институтов, религиозных ценностей. И вот это общество, оно уже еще более, если угодно, культурное, то есть еще более культурное, еще менее природное, чем традиционное. Потому что здесь уже никакого баланса, никакой реляции, никакого отношения с природой нет. И, наконец, общество постмодерна. Вот в чем ошибка многих, кто говорит, вот постмодернизм, считая его просто направлением в культуре, он уже, мол, закончился, какие-то другие направления возникли. Это абсолютно неответственное с точки зрения там, культурологии, и социологии, и философии представление. Постмодерн еще, собственно, не начался. Постмодерн, он просто предвосхищен там, Делезом, Гватари, Леотаром, французскими философами. Но постмодерн, он только начинается. Мы только в нулевой стадии постмодерна. Постмодерн приходит тогда, когда природы нет. Когда природы нет вообще, когда люди заменены постлюдьми, когда все природное пространство заменено киберпространством, а наша жизнь заменена эмуляциями и симулякрами таких двумерных экранных теней. Вот тогда наступает постмодерн. Теоретически он подготовлен, а на практике он еще по-настоящему не вступил. Ну, можно так на себя посмотреть. Еще есть. Пока мы есть, еще постмодерн не наступил. Вот когда уже мы начнем сомневаться, а если мы не являемся ли мы там аватарами там, или глюками просто, компьютер глючит, и мы думаем, что это мы там в какой-то момент. А на самом деле неизвестно. Очень много вот сериалов таких, «Черное зеркало», например, которые уже подводят к тому, что мы недалеко от этого постмодерна. Вот ближайшая футурология – это футурология постмодерна. И, конечно, здесь культура отменяет природу. То есть культура сама себя конституирует, культура сама себя организует, и с природой она уже никак не коррелирована. То есть всякие балансы, всякие отношения одного с другим, двух этих миров, преодолены в сторону культуры тотально. То есть постмодерн – это царство абсолютной культуры в этом понимании. То есть культура не в старом, не в традиционном понимании, не даже в понимании модерна. А культура в понимании постмодерна – это конец природы. То есть природы нет. Природы нет вообще, потому что, смотрите, вот наши города, они уже фактически игнорируют ночь-день, потому что ночью так же светло, как и днем. Ну и множество других элементов. А возможность сети, включения в глобальную сеть, позволяет быть современником там обязательно или жить одновременно во всех часовых поясах, там, где утро, где день, где зима, где лето, на южное, северное полушарие. Вот мы можем интегрироваться сейчас в какой-то в любой из этих миров, тем более все равно эпидемия, там никуда далеко не пойдешь. Поэтому на самом деле мы оказываемся гражданами мира, и мы нету пространства, и время становится все более и более с таким вот на коротким, быстрее и быстрее скорость. Это называется акселерационизм и дромократия еще, вспомнил. Власть посредством скорости и ускорения времени. Это феномены того, когда культура полностью побеждает природу. Ну вот на этом я хотел бы завершить. То есть мы осмыслили, описали, что такое культура и как она относится к природе, и набросали общую иерархию или общую, такой вот общий баланс тех форм, которые этот баланс между культурой и природой может приобретать в истории. У нас совсем мало времени, у вас там другие занятия? Или я готов ответить на вопросы, если у вас еще есть время?
Здравствуйте, у нас есть время, да, немного. Можно вопрос задать, да?
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот постмодернистское общество, оно вообще реально? То есть как бы, ведь, ну, природа, ее же до конца все равно не убить. Мы питаемся, да, мы едим то, что произрастает. Ну ладно, это можно там заменить какими-то химическими штуками, да, но сам процесс вот этого всего, то есть нас вообще нужно заменить тогда не на людей, а на каких-то, не знаю, роботов и прочих.
Вот. Прекрасный вопрос. Да. Этот вопрос, знаете, вот этот вопрос будет решаться в самое ближайшее время. То есть этот вопрос, это вопрос не ко мне, не к вам, а это вопрос вот в целом, вопрос такой. Сейчас, если мы внимательно посмотрим на то, как происходят изменения технологий там, в наносфере, в генной инженерии, если мы посмотрим культурные произведения, например, «Humans» сериал, или «Далекий Запад». Посмотрите вот эти сериалы «Humans», люди называют,
да.
Или «Далекий Запад». Нас уже готовят принципиально к замещению, к тому, что на наше место, на место людей будут помещены постчеловеческие модели. Сейчас нас совершенствуют там иногда протезами, иногда какими-то пересаженными органами, но все больше они становятся искусственными. И вот этот сейчас мы еще люди. Но теоретическая база для миграции в постмодерн, в постчеловеческую, в постгуманизм уже создана. Культурные, даже есть уже такие фильмы, которые прививают нам стыд за то, что мы недостаточно гуманно относимся к холодильнику или к пылесосу, там, не говоря уже к роботу. Уже вот такие вот робот-прайд готовятся манифестации. Еще чуть-чуть это станет реальностью, потому что это фантастика, которая буквально там с завтрашнего дня. То есть пока на ваш вопрос, что мы еще в эту стадию не перешли, но мы туда переходим просто на глазах. Это, но что касается еды, я интересно заметил в аэропорту, пока еще можно было летать, год назад, появились такие аппараты с едой. Аппараты с едой, которые там такие тюбики, как для космонавтов. И там написано мясо, молоко, булочки, сыр, варенье, шоколад. Все одинаковые. Ясно, что это производство из пластика, там, из каких-то химических формул. В одинаковых тюбиках там, ты можешь миска поесть, можешь там шоколадкой закусить, то ты просто выдавливаешь этот тюбик и такой же аппарат там безличный. Бросаешь туда там, карточку, тоже безличные деньги подносишь. Получаешь тюбик, ешь, и вот кто ты после этого. То есть вот как еда может быть заменена просто химическими элементами. Как мы уже в значительной мере поглощаем не нормальный продукт, но пепси-кола еще состоит из каких-то химических отходов там, американской промышленности, кока-кола или ну, большинство напитков. Просто мы едим такой вот как бы отходы промышленного производства и уже привыкаем, на самом деле, к этому. Соответственно, останется немного. Потом наше сознание полностью подчинено вот этим глобальным трендам. Нас вставляют эти нормативы. Мы мыслим, думая, что индивидуально, а мыслим абсолютно как все. И стоит нам подумать немножко не как все, нас начинают как бы поправлять. Вначале не особенно жесткий, а потом все более и более жесткий. Мы включены в сети, которые отслеживают наше перемещение. И в конечном итоге вот эти огромные big data, то, что называется, что Cambridge Analytica было использовано для выборов в 2016 году в США, все это становится нашими замещениями. То есть если собрать наши эмоции, наш поиск в интернете, наше посещение сайтов, возникнет образ, который легко просто воспроизвести. То есть этот вопрос очень интересный. То есть постмодерн теоретически обоснован, технологически мы двигаемся в этом направлении. Но и само по себе, если мы начали путь на отрыв от природы, а мы начали в тот момент, когда стали людьми, или когда мы обнаружились как люди в архаическом обществе, мы уже отделились от природы. А дальше вот некоторые общества, нетрадиционные как раз, а именно современные общества, они встали на путь увеличения этой дистанции в сторону культуры. И в конечном итоге логически мы приходим сейчас к тому моменту, то есть постмодерн – это логическая необходимость следующего фазы цивилизации. Мы можем его не сделать. То есть в чем вы, Ася, правы, что мы можем взять и сказать, нет, мы туда не пойдем. Мы еще можем сказать. Вот это и нам кто-то и хочет сказать. Там, противники глобализации, противники технократии, они есть. Экологи, там, разные там, левые, пацифистские движения, разные движения говорят, что давайте stay human. На самом деле, давайте мы останемся все-таки людьми. Но в случае модерна, который уже взял такой большой разбег, это очень трудно, потому что мы бежали с ускоряющей скоростью в одном направлении, в том направлении постмодерна, к которому мы сейчас подошли. И мы сейчас вот готовы туда сделать этот шаг. Я не значит, что мы его сделаем обязательно, но вот все свидетельствует о том, что мы разогнались и бежим. И даже не тормозим. То есть, если бы мы сейчас все тормозили и с ужасом как бы на все это смотрели, то можно было бы сказать, что мы вот, в общем, уже пытаемся из пике постмодерна. Но это же не так. То есть, мы туда, наоборот, несемся. То есть, вот другое дело, что мы должны это делать ответственно. То есть, если мы хотим там как бы постепенно быть замещены такими роботами. Ну вот тогда это должно быть осознанно и осмысленно. Я сейчас не выношу этому никаких этических оценок. Это каждый должен выбирать, там, разбираться с этим сам. Но с точки зрения культурологии, культура постмодерна именно это. Это разделение цельности на части. Это разобрать человека и собрать. Это главная идея постмодернизма. Кстати, это главная идея постмодернистского театра. Разобрать человека на части, расчленить его, показать его такие вот уже под- или внечеловеческие такие стороны, используя для этого обязательно какой-нибудь, смотрите, вот у Юхананова в спектаклях обязательно должен быть там пылесос поющий или какой-нибудь робот. То есть без этого просто нельзя. То есть это часть постмодернистского действия. И это не... Или у Костовуччи то же самое, кого угодно. И вот эти элементы, это такого постчеловеческих миров, уже таких технологических миров, которые еще более культурны, следующего уровня, они являются необходимым элементом постмодернистской культуры. И они становятся необходимым элементом постмодернистской политики, постмодернистской эстетики, постмодернистского искусства, постмодернистской социологии, постмодернистского образования, постмодернистского образа жизни. То есть я не знаю, можно ли это осуществить до конца, но мы двигаемся, вот современное общество, принимающее западные модели, а то двигается в этом направлении. Еще вопросы?
У меня есть. Да. Хорошо.
Давайте.
Яна,
давай.
Да. У меня вопрос такой. Вот получается, общество, когда встало уже на путь развития, то есть оно не могло прийти ни к чему другому, чем мы пришли сегодня к тому, что мы имеем, да? Получается, это такой логический путь, который рано или поздно бы общество все равно к нему пришло. То, что мы называем сегодня постмодерном. И, то есть, других вариантов у нас не было. Мы могли только туда пойти. Это первый вопрос. И второй вопрос. Это разве плохо? То есть, это цивилизация. И мы идем в будущее, мы идем вперед. Вот можно сказать однозначно, что это плохо.
Да, прекрасный вопрос. Сразу могу сказать, что нельзя, особенно в нашем курсе. Мы вообще сейчас не говорим, плохо это или хорошо. Я, кстати, не хотел описать это в темных тонах, я хотел писать как есть, просто как есть. Вот как я отношусь к этому, вообще не имеет никакого значения, потому что можно говорить то же самое с плюсом или с минусом. Как хорошо, мы откроем новые возможности, мы будем жить вечно, будем болтаться на этих облачных серверах, у нас не будет болезни, у нас будут огромные возможности, мы можем подключиться к миру в любой точке, мы будем, все знания станем, мы станем обладать, и мы будем бессмертными, счастливыми, природа на нас не будет больше влиять. Мы будем не мужчинами, не женщинами, не там цветиками, не черепахами, а будем всем вместе, будем глобальным таким компьютерным искусственным интеллектом и найдем в этом счастье. Я полагаю, что это вполне возможно, может быть и так. То есть вот давайте... Это не, то есть плохо или неплохо, я говорю нейтрально, я описываю эту ситуацию, это важно. На самом деле сейчас мы можем оценить это по-разному. Сейчас, пока еще. Мы можем сказать, да, давайте, хорошо. Я вот в Амстердаме однажды делал лекцию, рассказывал тоже о постчеловеческих перспективах философии. Ну и достаточно в таких выражениях, которые, может быть, наверное, показались критическими. И ко мне подошел один молодой человек и говорит, слушайте, а мне вот понравилось, там, я хочу тоже быть роботом. Вот я иногда себя, говорит, постукиваю по груди и такой звук слышу, такой, как будто я уже я робот. Я говорю, ну, поздравляю вас. Вы выслушали внимательно. Он был очень доволен, и я просто описывал эти перспективы постфилософии. И он, ему эта лекция была как будто во славу, на самом деле, вот этого постчеловечества. А кто-то, наоборот, подошел ко мне, ой, какой ужас вы описываете, неужели, а я вот там МИИСУ как издал, я не знал, что это такое вот как бы силиконовые мозги, МИИСУ, там, критический реализм. То есть это, Яна, не является однозначным вопросом. Это вопрос даже констатации некоторого типа цивилизации, типа культуры, которая нам близок и понятен, потому что мы внутри него, так или иначе. Ну и все, констатация. При этом, на самом деле, обратите внимание, что он сильно отличается от модерна. Вот что важно, потому что модерн шел в этом направлении, но он каких-то выводов не делал. То есть там было еще гуманизм такой, человеческое. То есть было все в рамках такого... Природа там еще была. Природа мужчина, женщина, семья, ну то есть какие-то там народ. То есть что-то еще в модерне от там предшествия и более других глубинных уровней общества оставалось. А вот постмодерн – это такой переход. Вообще, а теперь второе. Неизбежно это или неизбежно? Это вот интересный момент. Я начал с того, когда я описывал типы культур, именно культур, это культурология. Я говорил о том, что на самом деле некоторые общества сохраняются. Вот сейчас есть, например, исламские общества, которые в значительной степени традиционны. Отчасти индийское общество традиционное. Оно не является обществом модерн. Там это общество в некоторых аспектах, там вот в Сахаре, например, есть туареги, которые живут традиционным обществом. Есть архаическое общество тоже сегодня. И есть племена Меланезии, Полинезии, Амазонки, Африки, которые живут в условиях архаического общества. Даже некоторые у нас вот в Северной Евразии есть такие, в Сибири и в арктической зоне. И они есть и сейчас. И они никуда не трансформируются. Ни исламские не хотят трансформироваться, некоторые исламские общества традиционные, ни монахи, живущие в традиционном обществе на горе Афон, например, в Греции, монашеская республика, ни архаические племена, они не считают, что это закон. То есть они, вот почему я говорю, посмотрите Герцога, Вернера Герцога, где речь идет о том, что люди как бы делают выбор этого общества. И они могут выбрать в одном направлении, а могут в другом. То есть вот этот выбор точно совершен в новое время, между средневековьем и новым временем. Это был выбор европейского человечества. А дальше это стало, ну, как бы сказать, все остальные были вовлечены в этот процесс, уже их особо не спрашивали. Особенно тех, когда вас колонизируют, вас не спрашивают, хотите вы, чтобы вас колонизировали или нет. И уже втянулись постепенно. Но в чем здесь дело? В том, что, тем не менее, все равно принимаются решения не одним человеком, не какой-то партии, там, тем более, или группы людей, а принимается решение какой-то частью человечества переходить или не переходить в иную стадию. И, еще, как я сказал, в стадию можно вернуться. То есть вот Манжур показывает, что можно перейти от традиционного общества, развитого традиционного общества, в архаическое общество. Можно предположить, что такого рода опыт есть и у других народов. То есть, несмотря на то, что все сейчас подсказывает, что мы идем по логически, по пути, которое решение о принятии которого было предопределено раньше, и это очень, вы правы в этом отношении. Но, тем не менее, переход от модерна к постмодерну настолько значительный, потому что речь идет просто о том, будут или не будут люди. То есть или люди передадут свою инициативу более совершенному виду, posthuman, вот это называется H+, posthuman. Поэтому мы должны принять решение. И это решение необратимо. То есть вот это решение, которое не может быть как бы потом взято назад. То есть, ой, извините, я ошибся, но кому мы скажем? И я просто к тому, что принятие решения о постмодерне – это выбор. Это выбор очень ответственный. Вот и все. И есть возможность туда не идти. Вообще есть возможность. Можно в архаическое общество превратиться, можно в традиционное общество превратиться, можно остаться в модерне, например. Хотя трудно, потому что модерн действительно подводит постмодерн. Вот в чем дело. Вы в этом правы. Но все-таки это решение. Павел, у вас, да, было?
Да. А является ли искусство актера и вообще театра, ну, в основном, вот я имею в виду актера, оппозицией к постмодерну? Потому что у актерском искусстве очень важен баланс между интуицией и сознанием. Вот. И мне кажется, что на самом деле... Да, а? Да-да, мне кажется, что это очень, ну, на самом деле, вот актерское искусство в каком-то в своем сутевом и корневом смысле, оно является оппозицией. Вот мне, а вот как вы думаете?
Ну, во-первых, тут можно уже, видите, как хорошо эти два курса, они друг с другом пересекаются, там, культурология и онтология. Можно сказать так, что, конечно, театр возникает в традиционном обществе. Предпосылки мы видим и в архаическом, но там, как такового, в архаическом обществе, как такового театра нет. Театр – это институт, сложившийся в обществе традиционно. И, соответственно, традиционный актер традиционного общества, ну, конечно, он является фигурой традиционного же общества. Он воплощает в себе действительно баланс между непосредственным, опосредованным и сакральным. Вот что главное. Не просто опосредованное, непосредственное, но еще опосредованное, непосредственное и сакральное, которое и проявляется сквозь него. То есть здесь как раз он плоть от плоти актер традиционного общества. И следы этого традиционного общества мы видим даже в современном, в модерне, в актерах модерна. Как раз театр во многом остается той территорией, которая менее всего был, конечно, подвергнут влиянию модерна, но он сопротивляется ему. А и подчас именно в театре возникают идеи бороться против модерна. Именно вот тот же самый театр, я говорил, театр души Метерлинка Стринберга. То есть театр часто Арто, жестокий театр Антонина Арто, когда Гротовский и его модель, Станиславский. Это идея вернуть сакральное измерение, утраченное в модерне, через театр. То есть театр в этом смысле дважды является сакральным, он традиционным, он такой по корням своим, и он по своей истории такой. Вот даже в современном 20 веке театр, когда все забыли о сакральном, именно в театре про сакральное, про это вертикальное измерение говорилось и больше всего и ставился на этом акцент. Но при этом, вот в этом отношении вы правы. Но одновременно, конечно, так, как вы, сформулировать нельзя, потому что постмодерн несет с собой театр постмодерна, в котором есть актер постмодерна. И этот актер совершенно не таков. Вот театр, актер театра постмодерна – это другой актер, нежели тот, который мы только что описали. Я не говорю опять снова, я не говорю, кто хороший, кто плохой. Представляете, приоритет. Так вот, актер постмодерна – это наполовину актер, наполовину пылесос. То есть это, в принципе, постактер, это постчеловек. Поэтому на сцену обязательно должен выкатываться какой-то либо робот, либо какой-то прибор, либо какой-то получеловек, полуамфибия, либо продукт какого-то генной инженерии, либо представитель шизомас Делеза. То есть наполовину он, если актер в традиционном театре показывает характер, то есть высшую цельность, цельность, превышающую и индивидуальность и актера, и зрителей всех, высшую цельность, то актер постмодерна показывает низшую раздробленность. Более того, он талантливый актер постмодерна, если он сумеет сделать достоверным раздробленность. То есть если он покажет опыт шизофрении, опыт распада, шизомас, покажет те состояния, в котором человек превращается уже в нечто постчеловеческое, он будет актером постмодерна. И он будет хорошим актером, потому что кто-то плохой изображает там, как бы сказать, распад сознания. Это плохо, неинтересно. Кто-то хороший будет изображать распад сознания, и мы будем аплодировать, я буду аплодировать. Значит, он актер постмодерна, он хороший актер, он показал, как надо разлагаться, как все вещи вокруг растворились. И он замечательный актер, он справлялся со своей миссией. Поэтому какова культура, таков и театр, можно так сказать. Вот, о какой культуре мы говорим, о таком театре мы и говорим. И здесь, конечно, надо... Но здесь все-таки есть выбор. Вот до сих пор еще пока есть выбор, но сам факт, если вы обратите внимание, в постмодернистских постановках все больше и больше таких нечеловеческих участников, это тоже вот признак такого смены, такой ротации актерского состава. Еще вот я дружил с Сергеем Курехиным, такой авангардный был музыкант, и у него в его представлениях там коровы на сцену выходили, какие-то там тоже разные предметы. И он был постмодернистом как раз. И он очень убедительно показывал такую вселенную постмодернистского театра, где перемешаны жанры, перемешаны виды между собой, перемешаны стили. Там он великолепный джазовый классический музыкант, играл какой-то шансон совершенно в одежде Наутилуса или этого Ихтиандра. У него был такой костюм на Ленфильме, он взял костюм Ихтиандра. И вот он играл шансон, прекрасный джазовый, гениальный джазовый музыкант, играл 3 аккорда каких-то, но он так их, конечно, играл, это все было очень тонко, и в этом отношении это было настоящее искусство, на мой взгляд, настоящий театр, но театр постмодерна. Хотя, в принципе, он, как раз Сергей, он понимал какой-то ужас, то есть, что, насколько это важно, то есть он понял, что это не просто развлечение такое, как вот там многим кажется, а что это очень ответственная такая глубокая, в каком-то смысле, философское направление. Мы с ним много об этом как раз говорили. Поэтому в целом можно сказать так, что традиционный актер, он действительно противостоит этому. Актер традиционного театра или театра такого сакрального, если угодно, театра своими священными корнями. Но актер постмодерна, он другой. И между ними существует определенное различие просто. И фактически и разные способы и подготовки, и ориентации. И такого вот уже всеядности трудно сказать. Вот если человек привыкает к постмодернистским такому направлению, именно как актер воспитывается в этой традиции, конечно, ему, наверное, я думаю, ну, за каким-то исключением, всегда есть исключение, трудно будет играть такие роли в театре, которые не являются постмодернистским, потому что все, к чему он будет прикасаться, будет постмодернистским. То есть вот все будет распадаться. То есть любой, как современная постмодернистская пьеса, она уже не может не включать в себе элемент вот этого расчленения старых смыслов, некоторую такую иронию, такое смешение жанров. Без этого просто театр не театр. Поэтому театр мутирует на глазах, об этом мы будем говорить. У нас вообще 3 семестра из сериала театра. Так что немножко забегаю вперед. Так, еще, коллеги, есть вопросы? Или уже
да,
надо бежать?
Да, еще есть.
Да, пожалуйста.
Да, можно один?
Да, пожалуйста.
Если, к примеру, взять, что религия, да, то это распад, то есть убивание чего-то естественного, живого. То есть получается, что это как бы это постмодернизм, я не знаю, что это культура, в том числе.
Культура.
В том числе это интуиция здесь есть в религии. Например, такие вещи, как чудеса. То есть для меня это как очень сильное, как в интуицию такое чувствование. Вот. Тогда в чем разница, или где здесь... противоположности. Если, к примеру, в религии совмещается, получается, и интуиция одновременно, и культура. То есть, как бы, и животное, и одновременно сознание.
Да, здесь смотрите. Первое. Религия — это, конечно, культура. Это культура. Но я обратил внимание, что это традиционное общество. Где еще связь с внекультурным началом не порвана до конца. Поэтому религия – это не просто жертвенный перевод из культуры, из природы в культуру. Одновременно это обращено все к некому священному вертикальному измерению, к Богу, который больше, чем культура. То есть в каком-то смысле люди, когда жертвуют жертвенные животные, они жертвуют самих себя. То есть здесь культура не замкнута сама на себя. У культуры есть некое высшее измерение. Поэтому в каком-то смысле этот баланс насилия природы, вернее, культуры над природой в религии слегка восстанавливается. Не так полно, как в архаическом учении, но восстанавливается. Что касается чудес, это можно сказать, что это интуиция, это хороший очень образ, потому что это непосредственное созерцание или восприятие, но оно является другого рода. То есть чудеса, интуиция чудес связана с обнаружением как раз того священного, сакрального и неявного, которая на самом деле составляет суть религиозного общества. То есть так религия доказывает себя не опосредованно через институты или мышление, то есть такое вот потустороннее измерение приходит к нам именно интуитивно. Но это не совсем природа, вот что я хочу сказать. Вот когда мы, чудо, природа как раз это то, что нет чуда, это интуиция не чудесная, это интуиция естественная, то, что мы говорим, естественная природа, естество. А чудо, оно должно быть противоестественным, обратите внимание, но интуитивным. То есть речь идет об интуиции, как вы верно заметили, но не о природной интуиции. Более того, чудо – это как раз противоположность природы. И вот в чуде человек воспринимает интуитивно, то есть непосредственно, а не опосредованно, только то, что принадлежит в каком-то смысле не природе. Чудо, а оно и есть в каком-то смысле смысл культуры. Только священная культура, сакральная культура. Потому что здесь интуитивно, или еще это называется интеллектуальная интуиция. Когда интуитивная, но интуиция, то есть обращенная внутрь, каким-то более глубоким уровнем культуры. Поэтому здесь как раз вот чудо, пожалуй, по самому определению, потому что чудо – это нечто противоестественное или неестественное, а природа – это нечто естественное. Поэтому, но и то воспринимается с помощью интуиции. В одном случае религиозной, а в другом случае простой, обычной. Вот, вообще вопрос очень интересный. Наверное, вам спасибо. Надо бежать, да? Дальше у вас следующий занятие.
Да у нас есть.
Все, хорошо, всего доброго. Мы во вторник встречаемся на курсе антологии, антропологии театра. Я написал в нашей группе в Телеграме, что желательно посмотреть. Потому что, да, и очень важно прочесть для следующей лекции «Онтология и антропология театра» трактат Аристотеля «Поэтика». Он небольшой, пожалуйста, прочитайте, так, иначе вы будете тоже упускать что-то из виду. Соответственно, вы получили, скачайте хотя бы кто-нибудь, я брошу, ладно, в ту же самую группу «Онтология и антропологии», список, методичку этого курса культурологии. Там написано литература, дополнительные вопросы основные и темы следующих лекций. Следующая лекция будет иерархизация цивилизации, вопрос отношения культуры и цивилизации. Частично мы что-то не сказали сегодня, частично будем развивать. И в этой методичке вы увидите также литературу, которую желательно посмотреть, для того, чтобы углубить наши беседы и понимание курса. Всего доброго!